Ежедневник.
18 часов и 9 минут в российской столице. Добрый вечер, господа. Меня зовут Юрий Пронько. Это ежедневник под серебряным дождем. Наши средства связи. СМС-портал +7 903 797 63 33. Телефон прямого эфира 730-101, код Москвы 495. Вот я никогда не скрывал достаточно своего трепетного отношения к национальной безопасности, к вопросам, связанным с деятельностью вооруженных сил России, а также специальных ведомств, которые обеспечивают нацбезопасность России. Это действительно крайне серьезный вопрос. Он многогранный, состоит из разных переделов. И одно из важных направлений — это, собственно, российская армия и то, чем сейчас занимается руководство Министерства обороны, пытается реформировать, ну, кому не нравится слово «реформа», можно заменить, изменить ту ситуацию, которая сложилась. И, в общем-то, есть действительно реальные положительные шаги, направленные в частности на решение извечного русского-российского жилищного вопроса. Квартирная революция в Министерстве обороны. Деньги вместо квартир. Вот тема нашего разговора. У нас сегодня компетентный собеседник. Это директор департамента жилищного обеспечения Министерства обороны России Сергей Пирогов. Сергей Владимирович, рад видеть. Здравствуйте.
Добрый день.
Вот скажите мне, пожалуйста, на сегодняшний день жилищный вопрос испортил российскую армию? Это был ответ?
Нет, как вам сказать. Дело в том, что на самом деле эта проблема очень серьезная. Я, как, собственно, бывший военный, могу однозначно сказать, что решение этой проблемы на самом деле очень серьезное и тяжелое, и долгие-долгие годы она не могла быть решена в силу совершенно разных причин. Ну, сейчас пришло новое руководство, министр обороны Сергей Кожугетович Шойгу, соответственно, по-другому оценил сложившуюся ситуацию, и многие сейчас вещи делаются для того, чтобы в ускоренном режиме уйти от очереди, внедряем новые формы обеспечения жилья военнослужащим. Цель одна – постараться сделать так, чтобы наши военнослужащие получили жилье в необходимом количестве в тех местах, которые они сами, так сказать, для себя убирают.
Вот вы сказали о причинах, да, я хотел бы подробнее о них узнать, что мешало ранее заниматься предметно этим вопросом, и наверняка ведь даже сейчас, решая проблематику, вы сталкиваетесь с проблемами.
Безусловно, в 2008-2011 году было подвергнуто сокращению порядка 115 тысяч офицеров, 130 тысяч прапорщиков, и, безусловно, эти военнослужащие, они встали в очередь на обеспечение жильем. Вот такое огромное количество, так сказать, людей, которых в соответствии с законом мы обязаны обеспечить жильем, мы не могли их по щучьему велению завтра, так сказать, сразу этим жильем обеспечить. Нужно было некоторое время для того, чтобы выделить бюджетные деньги, чтобы развернуть комплекс строительных мероприятий. Нужно время для непосредственно самой стройки, ну и вот, собственно, потом, чтобы ее распределить. Потом немаловажная ведь вещь заключается в том, что в соответствии с существующим законодательством военнослужащие имеют право самостоятельно выбирать место своего постоянного будущего жительства.
Закон ему это гарантирует.
Да, закон ему это гарантирует, причем он имеет право отказываться, значит, от выбранного места жительства и, так сказать, избирать в силу разных семейных причин другое место жительства. С точки зрения департамента жилищного обеспечения, так тяжело вздыхает для нас эта проблема, безусловно, да, но это право, которое у нас служащего, так сказать, есть, поэтому мы обязаны идти ему навстречу и помогать реализовывать свои права.
То есть, по вашему вздоху, я так понимаю, многие отказываются от тех предложений, которые им вносятся.
Ну, понимаете, дело в том, что отказу рознь, поскольку зачастую военнослужащие меняют свою позицию в силу разных причин. Они могут отказаться от формы обеспечения жильем. В настоящее время военнослужащий может выбрать форму обеспечения жильем, такую как государственный жилищный сертификат. Это одно. И, собственно, механизм реализации этого продукта, он определен.
Давайте более подробно, чтобы и слушателям «Серебряного дождя» было понятно, да, о чем идет речь. Вот коль скоро мы заговорили о конкретной форме, да?
Тогда начнем, какие формы обеспечения жильем в настоящее время у нас существуют. Это постоянное жилье, то есть в виде натуральной квартиры. натуральной форме квартиры.
Я понимаю. Да, это... Ну, это оговорка хорошая. Это на самом деле вот то, что и многие, наверное, многие бы предпочли.
Государственный жилищный сертификат, накопительная ипотечная система. И вот сейчас новая форма, которую мы в ближайшее время будем вводить, это субсидия на приобретение или строительство жилого помещения. Государственный жилищный сертификат. За последние три года квартиры за счет реализации сертификатов получили 9400 семей военнослужащих, в том числе в 2011 году 7,4 тысячи, в 2012 1,3, в 2013 0,7. То есть устойчивая тенденция к уменьшению использования этой формы жилищного обеспечения среди военнослужащих. Причина, собственно, понятна, поскольку она была, эта форма разработана относительно... Ну, скажем так, по времени давно, это 11-й год, рамка подпрограммы, в рамках подпрограммы выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем категории граждан, установленных федеральным законодательством, в рамках федеральной целевой программы «Жилище». Вот размер денежных средств, получаемых военнослужащим, в нашем случае, ну, в среднем, где-то в районе 2 миллионов рублей, не позволяет в настоящее время реализовать потребность военнослужащего в обеспечении себя по тем нормам, которые, так сказать, законом предусмотрены. Это раз. И вторая, конечно, причина заключается в том, что непосредственным главным координатором этой подпрограммы является Министерство строительства. То есть Минобороны, ровно как и все остальные федеральные органы исполнительной власти, оформляют заявки, значит, представляют их в Министерство строительства, а последнее формирует проект постановления правительства, само определяет, сколько жилищных сертификатов, ну или в эквиваленте на денежные средства в рублях, сколько получит то или иное федеральное орган исполнительной власти, и мы получаем уже как данные ту необходимость, которую нам дают. Ну, в частности, пример, в 2013 году Министерство обороны при потребности 4,4 тысячи сертификатов, мы получили один сертификат. Да, да.
А, подождите, вот здесь вы меня как-то, я так мягко сформулирую, удивили. А, это межведомственные разногласия. То есть Министерство обороны выставляет свои контрольные цифры. Дальше, я так понимаю, вы это обязаны согласовать, да? Идет процедура межведомственного согласования. Вы как-то не упомянули Минфин.
Мне кажется, нет, в этом нет, случае, да? Уважаемое ведомство, оно, так сказать, вне игры.
Уважаемое, да? Я понимаю, да.
Безусловно, бюджет у него. Вот, значит, мы представляем свои предложения, исходя из той потребности, которая у нас есть. В настоящее время вот такой формы, как жилищный сертификат, у нас обеспечиваются военнослужащие, члены их семей, и самое основное, это жители закрытых военных городков Вооруженных сил Российской Федерации. Вот в настоящее время потребность у нас составляет 4 тысячи сертификатов. В 2014 году, насколько мы знаем, по информации заказчика под программы Минобороны, то есть Минстроя, нам будет выделено 2,4 миллиарда рублей, что соответствует 1100 сертификатов. То есть отсюда уже сейчас вытекает то, что сертификаты получит только каждый четвертый. Об этом военнослужащие знают, и, собственно, вот то, что мы сейчас с вами об этом говорим, это открытая информация, и мы, собственно, ставим в известность военнослужащих. Это не зависит от Министерства обороны. Поверьте, все, что нужно, Минобороны делает. В частности, в 2013 году министр обороны Сергей Кожугетович Шойгу обращался к координатору этой программы, в то время Минрегиону. Были встречи с руководством Минрегиона. Я был у министра, у Игоря Николаевича Слюняева. Был у двух его заместителей. Пытался объяснить, что нам выделенных средств просто не хватает. Нам пошли на встречу. В конце года мы получили некую сумму. Нам, в принципе, удалось в 2013 году несколько сотен сертификатов в целом оформить. Но, естественно, это не то количество, которое нам надо. Вот в настоящее время мы тоже на этом не успокаиваемся и стараемся, так сказать, дальше эту тему развивать, и обращаемся, и встречаемся, и, так сказать, говорим о том, что это надо нашим военнослужащим. Но здесь самая проблема основная в другом. Дело в том, что есть категория военнослужащих, а это 2300 человек, Это жители закрытых военных городков. Эта категория, у них нет другой формы обеспечения себя жильем по нашему законодательству, только государственный жилищный сертификат. Только вот этой формой они могут воспользоваться с той целью, чтобы, так сказать, обрести себе постоянное место.
Я так понимаю, ведь, Сергей Иванович, есть контрольная цифра, да? Вот вы обозначаете там потребность по 2013 году.
4 тысячи нам нужно в 2014 году.
Ну, наверное, это разрешимая проблема.
Вы знаете...
То есть вы же не выкатываете там какие-то заоблачные хотелки, вы нет, это нет. Все обосновываете?
У нас все обосновано, у нас все есть необходимые документы, подтверждающие то, что именно это количество нам нужно для решения проблем. Безусловно, мы это дело обосновываем, безусловно, установленные правительством, значит, постановлением правительства сроки мы представляем эти документы координатору. Ну, а дальше, так сказать, вот идет распределение этих сертификатов.
Тем более вы говорите о том, что вот конкретно по закрытым военным городкам иной формы нет.
Другой формы нет, да.
Мне кажется, здесь решаемая проблема. 2 миллиарда с лишним это 2 прошлый 300. Год. 2 300, да?
2 300 нет. Мы ждем, что будет 2 300 выделено вот в 2014 году. Мы должны на эти деньги ориентировочно мы можем получить 1100 сертификатов. Потребность 4 тысячи.
Я правильно понимаю, что если вы закрываете тему с этим количеством в 4 тысячи, вы тему всю закрываете?
На или... время, да.
На время. На какое время?
Ну, военнослужащие, жизнь продолжается, так. И военнослужащие, одним мы даем жилищный сертификат, они получают право для решения своих жилищных проблем, но подходит время, и военнослужащие приобретают право, и они тоже выбирают эту форму, так сказать, своего жилищного обеспечения. То есть это постоянно.
Но это будут вновь тысячи? Или цифры могут измениться?
Вы знаете, вот ввиду с тем...
Наверняка же вы прогнозы такие выстраиваете.
Да, безусловно, безусловно. Значит, следующая форма обеспечения – это накопительная ипотечная система. Я подробнее чуть попозже остановлюсь. Просто порядок цифр. Если по жилищному сертификату военнослужащий может в среднем получить где-то около 2 миллионов, по накопительной ипотечной системе с учетом накопления для жилищного обеспечения позволяет военнослужащему получить 3-3,5 миллиона, то третья форма, которую мы в настоящее время будем вводить, и для этого все есть, сумма будет зависеть от срока выслуги и в среднем, от количества состава семьи, и в среднем она будет где-то в районе 6-8 миллионов рублей. Естественно, военнослужащий понимает.
Это на порядок.
Да.
Цифра на порядок выше.
Естественно, он будет переходить на ту форму, которую, так сказать, мы, Министерство обороны, вам предлагаем. Но, опять же, остается категория 2,3 тысячи наших военнослужащих, которые проживают в закрытых военных городках. И здесь только государственный жилищный сертификат.
Я напомню, здесь и сейчас в ежедневнике под серебряным дождем директор департамента жилищного обеспечения Министерства обороны России Сергей Пирогов. Говорим об очень серьезной теме. Это решение жилищного вопроса для военнослужащих, для тех, кто обеспечивает национальную безопасность страны. Вот, Сергей Владимирович, скажите мне, давайте начнем с начала. Потому что это принципиально такой момент. Законодательство четко сейчас наверняка определяет, да, категории, формы решения этого вопроса. Если мы говорим об ипотечной, военной ипотеке, да, то, что я вот, кстати, вижу периодически на улицах и проспектах столицы билборды с тематикой военной ипотеки. Но так как я человек гражданский, да, и, к сожалению, наверное, все-таки далек от этого вопроса, тем не менее, хочу понять, о чем идет речь. Насколько это действительно удобно для военнослужащего? Ведь когда мы говорим об ипотеке, ну, в моем понимании, да, это возвратное средство. Это средства, которые выделяются, ну, на гражданке, что называется, да, банком. Затем человек на определенное количество времени, там, 10, 15, 20 лет. Вот здесь в чем суть?
Суть в следующем. В настоящее время накопительная ипотечная система в Министерстве обороны очень сильно развивается. Вот так. В качестве цифр можно привести следующее. Если в 2012 году у нас было 107 тысяч военнослужащих, участников накопительной ипотечной системы, 107 тысяч, то в 2013 году, то есть за год, их количество возросло до 128 тысяч. То есть ежемесячный прирост количества участников накопительной ипотечной системы по линии Министерства обороны составляет около 2000 человек ежемесячно. В настоящее время максимальная сумма...
Динамика вас удовлетворяет?
Ну, по большому счету, да. И я даже скажу больше того. Дело в том, что по нашим расчетам, ввиду того, что здесь есть... обязательное накопительное участие в накопительной ипотечной системе. В частности, выпускники высших военных учебных заведений, значит, они в обязательном порядке в нее вступают. А это уже говорит о том, что по нашим расчетам к 2024 году это станет единственной системой, основной системой обеспечения, гарантированного обеспечения жильем военнослужащих. Это очень серьезное направление. Оно развивается, но я уже сказал, что максимальная сумма выдаваемого кредита в среднем на 16-17 лет составляет 2,4 миллиона рублей, а с учетом накоплений для жилищного обеспечения позволяет военнослужащему приобрести квартиру стоимостью 3-3,5 миллиона рублей. Вот в 2013 году, используя накопительную ипотечную систему, 13 800 военнослужащих приобрели квартиры посредством вот этого нашего НИСа. Это серьезная, так сказать, вот форма обеспечения, и я думаю, что она будет только развиваться.
Сергей Иванович, я правильно понимаю, что при такой форме человек сам выбирает свое будущее место жительства?
Ну, по большому счету, да. Он, больше того, там есть несколько подразделов, несколько вариантов.
Это довольно... Я просто к тому, что это, на мой взгляд, опять-таки обывателя, да, и гражданского человека в противоположность вам, это действительно очень выгодно.
Это крайне выгодно, конечно. Вот у нас даже сейчас есть некая, так сказать, диспропорция, понимаете, когда отдельные военнослужащие, которые, ну, гораздо, скажем, старше по возрасту, по званию, вот, они стоят в очереди на получение постоянного жилья. В то же время военнослужащие гораздо, так сказать, молодого возраста, угу. Да, и в меньших звезд на погонах, они уже приобрели себе квартиру.
Кстати, ну, а почему нет? Извините, вы решаете вопрос будущего?
Будущего, да. Но вот, к сожалению, ну как, к сожалению, может, к радости. Дело в том, что вот такая форма есть. Я повторю, что там есть обязательное участие в ипотеке, есть добровольное участие в ипотеке. То есть военнослужащий в настоящее время предложен целый спектр возможностей приобретения жилья. ГЖС, который мы разобрали, ипотека, о чем говорили. Ну и, конечно, вот жилье в натуральном виде, имеется в виду, так сказать, в виде квартиры. Здесь, в принципе, наверное, это самое основное. И вот, мне кажется, на этом нужно...
А здесь какова процедура? То есть здесь, я так понимаю, Министерство обороны вступает в контакт с субъектами Российской Федерации. Просто я хочу понять, да, сама форма реализации. Ведь вы здесь не только, допустим, деньги, решающее значение. Там, выбили, не выбили, удовлетворены теми цифрами, которые вам выдали или нет. Но здесь вступают и нижестоящие, скажем так, те же органы власти, контрагенты, хозяйствующие субъекты. Здесь как, Сергей Иванович?
Нет, здесь...
Вот именно когда мы говорим о натуральном жилье.
Натуральном жилье здесь все гораздо проще. Дело в том, что в Министерстве обороны уже нет строительных войск, они, так сказать, ушли, уже их, так сказать, нет. Вот. В настоящее время процесс организован, как, собственно, во многих, наверное, силовых ведомствах, то есть бюджетные денежные средства, конкурсы открытые, победитель приобретает право на определенных условиях построить в определенном месте определенное количество квартир, извините за тавтологию, вот, с теми параметрами квартирографии, которые мы ранее задаем, потому что установлены...
И этот вопрос у вас абсолютно прозрачный.
А по-другому нет смысла, поскольку, ну, во-первых, все в Министерстве обороны разделено, мы готовим потребность, то есть я четко знаю, где, в каком месте, в каких городах, сколько военнослужащих изъявили желание встать на очередь. Больше того, посредством нашего единого реестра, который в настоящее время у нас есть, это наше достижение, мы четко знаем количество членов семьи военнослужащего. Значит, мы знаем метраж, сколько военнослужащему положено. И, соответственно, так сказать, мы формируем заявку на строительство жилья. Есть у нас департамент государственного заказчика капитального строительства, который обобщает все эти заявки и придает другой департамент, который осуществляет непосредственно, так сказать, проведение конкурсных мероприятий. Победитель на условиях заключенного контракта производит строительство.
А как привязываетесь к месту? То есть, вот я хочу просто понять, да? Ну, понятно, где это, идет, знаете, дислокация вооруженных сил?
Нет, нет, нет. Мы говорим о постоянном жилье. А если вас интересует служебное жилье, это отдельный вопрос.
Значит,
постоянное жилье военнослужащий выбирает себе сам. Вот в чем, так сказать,
печаль семейных, ситуации. Каких-то иных семейные обстоятельств.
Традиции,
да? Пожелания. Папы-мамы. Там.
Папы-мамы, да, значит, будущие детей. Вот военнослужащий выбирает там. Но здесь, безусловно, есть проблемы. Причем проблемы серьезные. В первую очередь, они связаны с тем, что у нас военнослужащие уже имеют не менее одного, а зачастую гораздо больше образований.
Да, это хорошо.
Да, это отлично. Люди подготовленные, грамотные, и они, конечно, умеют читать. Они прекрасно понимают, что есть ряд центров, городов, где стоимость квадратного метра, она выше, чем в других местностях.
Я предлагаю об этом подробнее поговорить буквально через пару минут. Может быть, все военнослужащие, я на заслуженный, что называется, отдых в отставку пожелают жить в Москве и в Петербурге, да, то есть в городах, столицах России. Об этом через пару минут. Сергей Пирогов, директор департамента жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, сегодня у нас в гостях под серебряным дождем.
Ежедневник.
18.35. Это «Серебряный дождь». Меня зовут Юрий Пронько. Листаем ежедневник. Сегодня вместе с директором департамента жилищного обеспечения Министерства обороны России Сергеем Пироговым. Сергей Владимирович, так мы вот остановились на вопросе, куда же хотят военнослужащие на ПМЖ, что называется, направиться.
Да, на самом деле так и называется.
Есть же проблемы. Да, так и есть.
Безусловно. Ввиду того, что существующая законодательная база позволяла военнослужащему и самостоятельно избирать место своего постоянного проживания, безусловно, ну, скажем, значительная часть наших военнослужащих выбирали те места будущего проживания, где, ну, поскольку жилье выдается бесплатно министерством, соответственно, был настрой идти в те города, где стоимость квадратного метра, соответственно, гораздо больше, чем в среднем по стране. Это, безусловно, Москва область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, значит, Хабаровск, Сахалин. Вот эти вот места, они выделяются в силу разных причин.
Сахалин, то есть, да. Вот вышеперечисленное меня не удивило, то есть, это одни из самых развитых, да, городов России, а Сахалин?
Статистика. Я просто говорю, так сказать, чисто...
Цифры.
Да, аналитический материал, который мы располагаем по стоимости квадратного метра, стоимость зависит совершенно от разных причин. Так вот, что касается обеспечения постоянным жильем. Я уже остановился на том, что на самом деле вот в 2008-2011 годах огромное, ну, значительное число офицеров, прапорщиков были уволены в запас, и, собственно, проблема предоставления постоянного жилья, она на самом деле приобрела колоссальный масштаб. Министерство обороны много делало, и вот в период с 2010 по 2012 год в целом было обеспечено 120 тысяч военнослужащих. Но проблема не осталась, очередь она, так сказать, осталась, поскольку мы строим жилье, военнослужащим передаем, но в это время подходит новая волна, и военнослужащие опять становятся в очередь. Вот выход надо было искать, и, собственно, в этом мы во многом, так сказать, по многим направлениям сейчас довольно хорошо и активно взаимодействуем с разными общественными организациями, стараемся обсуждать те или иные наши нововведения, прежде чем, так сказать, выходить какими-то конкретными предложениями по изменению форм, мы стараемся довольно плотно и открыто говорить с, в частности, офицерами России.
Можете, да, вот на примере. Лучше всего иллюстрировать на примере.
Да, ради бога, мы еженедельно, значит, по четвергам в здание Министерства обороны приходят офицеры, вот, которые состоят в этой общественной организации, либо, так сказать, они ей сочувствуют, мы приглашаем их себе. При себе они имеют абсолютно разный комплекс вопросов. Зачастую это вопросы системные, но в то же время есть вопросы личные. Сотрудники департамента с ними встречаются. Значит, если есть возможность сразу вопрос решить, мы его закрываем. Если нужна наша позиция, наша, так сказать, точка зрения, мы даем, так сказать, свои мысли по тому или иному направлению. И эта работа носит абсолютно системный характер. Повторюсь, еженедельно мы встречаемся. Вот, и, собственно, одной из форм вот, дальнейшего развития нашей законодательной базы, это было вот совместное решение. В настоящее время, к сожалению, я просто на детали уже ухожу.
Да. Нет, но в деталях вся соль жизни.
Да. Значит, в настоящее время вот по существующему законодательству у нас существует такая одна не очень приятная для военнослужащих вещь. Ну, допустим, родители военнослужащего построили, ну, скажем, в Ивановской, столь любимой мне области, значит, построили за свою жизнь домик в деревне, так. Без коммунальных услуг, просто домик там, ну, скажем, там 50...
То есть рассматриваем конкретную ситуацию.
Да, конкретную ситуацию. Скажем, средний дом, 50, значит, квадратных метров, собственники, родители. Сын служит в армии, у него своя семья. Вот. Ну, время идет, значит, родители по наследству передают дом сыну, либо по завещанию, извините. Сын об этом, собственно, завещании может знать, может не знать, но он вот встал на очередь, он претендует на жилье. Значит, для яркости примера, скажем, город Москва. Исходя из состава семьи, мы рассчитываем площадь, которую он, так сказать, должен получить бесплатно от Министерства обороны. Так вот, в настоящее время, для того, чтобы он свое право реализовал, мы обязаны по существующему законодательству из той площади, которую должен получить военнослужащий, вычесть ту площадь, которая ему перешла в собственность, вот, извините, значит, в неблагоустроенном доме, вот эти...
Ну,
вот...
мне кажется, господа, это не совсем, да, как-то вот правильно. С точки зрения человека, да, который отдал не просто свой долг, он обеспечивал безопасность страны на конкретном направлении. Да, у него может быть этот домик или там полдомика, да, ведь вариации могут быть абсолютно разные, там, квартира от родителей 12 квадратных метров... И тем не менее непрошибаемо.
Я с вами целиком и полностью.
Пытались же наверняка, да, как-то объяснить тем, кто принимает подобные регламенты.
Ну, надо сказать, что эта норма действует давно. И, собственно, вот буквально только с 2013 года, повторюсь, совместно с общественной организацией «Офицеры России», по согласованию с руководством Министерства обороны, мы в настоящее время готовим изменения в существующие нормативные акты, которые позволят не учитывать жилые помещения при распределении военнослужащему жилой площади, не учитывать жилые помещения, которые были получены им по наследству или в дар от родителей. Я думаю, что это правильно. На самом деле это, ну, это по-человечески так должно быть. Ну и второе направление, по которому мы идем, мы в настоящее время готовим проект изменений в постановлении правительства 909, которое позволит значительно увеличить суммы денежных средств, выплачиваем за поднаем жилья, служебного жилья в том случае, когда, так сказать, ну, нет возможности у Министерства обороны предоставить служебное жилье, чтобы военнослужащий платил деньги, а Министерство ему, соответственно, так сказать, определенную сумму денежных средств возвращало. Мы эту сумму намереваемся, собственно, значительно увеличить.
То есть такой вариант тоже востребован среди военнослужащих, да?
Да, безусловно. Мы просто компенсируем, и мы сейчас компенсируем часть денежных средств, но мы планируем значительно увеличить этот объем для того, чтобы, так сказать, ну, легче было нашим военнослужащим.
А о каких контрольных параметрах идет речь? То есть, чтобы было понятно на цифрах. Это, ну, мы, многие, да, снимают жилье, кто-то имеет свое, но здесь, особенно в Москве, в Петербурге, многие снимают жилье, там цифры разнятся и от района, и от качества, да, то есть это может быть делюкс, а может быть и эконом. Я понимаю, что Министерство обороны, наверное, не претендует там на остоженку и возвиженку.
Я бы сказал, не Министерство обороны, а военнослужащие Министерства обороны. Поверьте, это скромные в большинстве своем, да в подавляющем большинстве своем, это порядочные, скромные люди, которые выполняют свой воинский дом, долг. Цифры совершенно разные, они зависят от непосредственного места, то ли это столица, районный, областной центр. И не хотелось бы входить в детали, потому что, ну, на самом деле суммы не такие значительные.
То есть там ранжировано в зависимости от местонахождения.
Да, однако хочу сказать, что по большому счету вот те предложения, которые пошли в настоящее время готовиться от департамента, позволят до 75% компенсировать затраты военнослужащих за поднаем жилья.
Я напомню, здесь и сейчас Сергей Пирогов, директор департамента жилищного обеспечения Министерства обороны России. Сергей Владимирович, а вот я хочу все-таки вернуться к жилищным субсидиям. Да? Давайте предметно поговорим, как они рассчитываются. Так понимаю, инициатором же выступило Министерство обороны по этой, да, форме. И, ну, простите за банальность, не считаю в чужом кошельке деньги, но о каких все-таки контрольных суммах, да, может быть, идея, может идти речь.
Ситуация следующая. Повторюсь, значит, в 2013 году Министерство обороны обеспечило жилыми помещениями для постоянного проживания 35 500 военнослужащих. В том числе 20 500 это натуральным жильем, 700 для... за счет реализации ГЖС и 13 800 в рамках НИИС. Но я, в принципе, по цифрам вам уже, так сказать, рассказал, что эта проблема не решила. Вот. Поэтому был предпринят поиск новой формы обеспечения жильем, выполняя поручение министра обороны Российской Федерации Сергея Кожугетовича Шойгу, департамент при участии ряда центральных органов исполнительной власти, это ФСБ, МЧС, ФСО, ГУСП, СВР, Минэкономики, Минфин, был разработан проект, законопроект, направленный на совершенствование системы жилищного обеспечения. Я хочу отметить, что при подготовке этого законопроекта заместителем министра обороны Руслан Хаджисмеловичем Цаликовым перед департаментом была поставлена задача о том, что объем жилищной субсидии должен быть больше суммы средств, выплачиваемых военнослужащему участнику накопительной ипотечной системы.
Больше.
Ну, вот те цифры, которые я говорил.
Да, я понимаю. Да,
сумма должна быть больше и гарантировать военнослужащему возможность приобретения квартиры, внимание, в любом регионе Российской Федерации. Вот такая была поставлена задача, и, собственно, я должен сказать, что нелегко нам этот законопроект
дался. Вот конкретно вот эта формулировка, да, последняя,
которую потому что вы понимаете, что прохождение, так сказать, законопроекта в обязательном порядке имеет те структуры, которые в них заинтересованы. Я назвал уже силовой блок, да, ну и, соответственно, те структуры Минфина и Минэкономики, которые заинтересованы, наоборот, в сохранении бюджетных денежных средств или, скажем, в рачительном их использовании. Вот, и как раз...
100% соглашусь, особенно со вторым тезисом, да.
Да, Юра, и вот то, что вас в большей степени, не только вас всех интересует размер денежных средств, безусловно, это вот как раз тот краеугольный камень, из-за которого шли, поверьте мне, очень жаркие споры. Угу. Вот, если взять постановление 76-е, которое вышло там на третьей странице, видно то, что спор шел буквально до тысячных долей коэффициента повышающего. Вот не десятые, не сотые, а тысячные доли. И, собственно, я рад то, что рад тому, что, так сказать, нам удалось доказать свою правоту, и то, что коллеги из Министерства финансов пошли нам навстречу. По большому счету...
Я просто поясню для слушателей, да, Сергеевич, я неплохо знаю некоторых ребят из Минфина. А с Антоном Силуановым мы знакомы, но не настолько хорошо, как с Алексеем Кудриным, ушедшим, да, министром финансов. Но с некоторыми замами я знаком очень хорошо. И я вас поздравляю, что вам удалось это пробить. Потому что это ребята нелегко. Очень конкретные. Нелегко. Там не то, что тысячные. Там будут за каждую запятую точку бороться.
Да, вот, так сказать, доказательство своей позиции продолжалось порядка полутора недель. Вот, ну, еще раз
добились.
По большому счету, я доволен теми показателями, которые нам удалось достичь. Ну, и вот, собственно, несколько хотел бы более детализировать вот, подход к этому. Значит, размер жилищной субсидии рассчитывается на основании норматива общей площади жилого помещения с учетом права на дополнительную площадь. Норма стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации определяется один раз в полугодие Министерством строительства России, а также поправочных коэффициентов. Поправочные коэффициенты зависят от продолжительности военной службы. То есть, тем самым мы стимулируем военнослужащего на продолжение службы в рядах вооруженных сил. Кроме того, постановлением предусмотрено предоставление жилищной субсидии в максимальном размере членам семей погибших, умерших военнослужащих или граждан, уволенных с военной службы, что, в принципе, тоже является значительной социальной гарантией. Предлагаемый подход к определению размера жилищной субсидии гарантированно позволяет военнослужащему с общей выслугой 22 года и более правом на дополнительную площадь и составом семьи 4 человека, ну, имеется в виду двое детей, получать выплату в среднем в размере 7 650 000 рублей. что позволит ему приобрести один квадратный метр по стоимости где-то в районе 88-90 тысяч рублей за квадратный метр.
Но это даже близко уже к новостройкам московским. Вот. То есть даже со столичным рынком можно работать.
Абсолютно в точку. Значит, как раз когда мы и исходили из решения задач, которые поставил перед нами Руслан Хаджисмилович Цаликов, замминистра обороны, мы для расчетной точки приняли город Троицк, Новая Москва.
Потому что прекрасно... Город Москва. Да.
Да, Москва.
Москва.
Вот. И как раз, собственно, мы рассчитывали, просто взяли 10 фирм, которые строят в этом городе, взяли средние показатели, определили стоимость, и, собственно, мы и доказывали свою позицию вот в Министерстве финансов, в Министерстве экономического развития, исходя из того, что военнослужащий не должен потерять качество. Если он решил окончить, ну, избрать местом жительства Москву, он должен на это право иметь. И, соответственно, он должен выходить вот на такие цифровые показатели. Я должен вам сказать, что на первичном рынке в городе Троицк вот за эти деньги можно купить трехкомнатную квартиру площадью где-то в районе 80 квадратных метров. Это полноценная трехкомнатная квартира.
Это хорошее жилье. Кстати, Петербург, зная расклад на рынке северной столицы, та сумма, которая гарантирована, более 7 миллионов, это абсолютно не то, что конкурентоспособное предложение. Это предложение, которое можно реализовать.
Опять правильно. Продолжаю мысль. Ну,
просто я знаю реперные точки по некоторым местам России. Да.
Во многом, при этом, во многих городах на указанную сумму жилищной субсидии военнослужащий сможет приобрести жилое помещение, площадь которого будет выше вот тех 80 метров в Москве. Ну, в частности, Ростов-на-Дону. На эти же деньги военнослужащий сможет приобрести квартиру площадью 99 квадратных метров. 80-99. В Санкт-Петербурге уже можно найти квартиру площадью 110 квадратных метров.
Прервемся и продолжим этот приятный разговор с Сергеем Пироговым, директором департамента жилищного обеспечения Минобороны России, буквально через пару минут.
Это дождь. Ежедневник.
18.54. Продолжаем листать ежедневник под серебряным дождем. Сергей Пирогов, директор департамента жилищного обеспечения Министерства обороны России, у нас в гостях. Вообще у нас на серебряном дожде серия программ идет, где мы действительно из первых уст узнаем о том, что реально происходит в вооруженных силах Российской Федерации. Сергей, ну вот мы остановились на очень приятном моменте, да? Давайте четко вот разложим преимущество именно этой формы. И уж простите за банальность. Человек может потратить эти деньги, ну, скажем так, на иные свои потребности. Вы как-то контролируете
процесс? Начнем с преимуществ.
Давайте.
Значит, безусловно, военнослужащий сможет, первое, воспользоваться жилищной субсидией с привлечением средств материнского капитала, кредитных и собственных средств, что, естественно, повышает его, так сказать, возможность и различные варианты приобретения жилья с использованием тех либо накопленных средств, либо заемных средств, ну и тем более с использованием материнского капитала. Использовать можно будет вот жилищную субсидию на приобретение строящегося жилья, что, в принципе, впервые у нас, а это, значит, значительно уменьшает стоимость жилья и, соответственно, увеличивает возможность комфортности выбора. Дальше. Военнослужащий самостоятельно определяет характеристики, имеется в виду площадь, планировку, этаж и вид приобретаемого жилья. Это может быть квартира, дом, коттедж.
Все отдано на откуп.
Да, военнослужащий, мы предоставляем денежные средства, военнослужащий решение принимает сам. Но и более того, предоставление жилищной субсидии дает ряд положительных эффектов в масштабе всей Российской Федерации. Первое, это равномерное заселение территории страны. Ну вот мы касались темы о том, что ранее военнослужащий, желая приобрести, так сказать, квартиру, у нас наблюдалось некое перетекание в те районы, где квартира стоит дороже. Ну, естественно, она дается один раз, поэтому желательно взять квартиру в том месте, где она стоит дороже. Это и, собственно, потенциальный капитал, это будущие детей. Ну, это нормальная точка зрения нормальных, так сказать, мужчин, которые...
Думают о будущем своих детей.
Да, да. В настоящее время нет смысла этим заниматься, поскольку, скажем, подполковник служит в Новосибирске или подполковник служит в Рязани, сумма денег будет одна и та же, либо в Москве. Вот, и, соответственно, так сказать, это дает ему уверенность выбирать то место жительства, где они хотят, и на эти деньги приобретать то, что они на самом деле хотят. Второе – это стимулирование роста рождаемости, демографическая политика. Хотим мы, не хотим, это здорово, это хорошо. Мы, собственно, формулы расчета говорим военнослужащему. Есть желание больше денег получить, пожалуйста, участвуй в этом. Увеличивали свою семью.
Не просто хорошо. Это, извините меня, и вопрос, кстати, национальной безопасности.
Я же об этом
это же
говорю.
Для кого не секрет.
Это ряд положительных эффектов, да. В целом, в масштабах Российской Федерации мы, безусловно, мы, Департамент жилищного обеспечения, думали об этом, когда, так сказать, вот рассчитывали порядок определения жилищным субсидиям. Более того, безусловно, это даст новый толчок развитию строительного комплекса. Это значительная сумма денег, которая выходит на рынок, и она будет востребована, потому что нужно будет приобретать жилье, и причем возможность строительства жилья. Угу. На строительный комплекс отчасти тоже может вздохнуть, потому что это деньги...
Особенно
будут...
после 2008 года, да.
Да.
Тогда многих подкосило.
Следующий момент. Мы уходим от серых схем. Ну, что греха таить, уже оскомина набила всем вот эти вот позиции с стройкой, с откатами, с различными там махинациями. Здесь военнослужащий получает на свой расчетный счет денежные средства, и он сам, он самостоятельно выбирает себе риэлтора, он выбирает себе место, он выбирает себе, значит, вид жительства. Никто ему не мешает, никто его не заставляет. Угу. Он принимает решение сам, соизмеримо вот с теми задачами, которые в семье у него стоят. Ну и, безусловно, в масштабах страны это, к тому же, еще экономия средств федерального бюджета. Вы понимаете, в чем дело? Военнослужащий не выводится в распоряжение до момента получения жилья.
Федорович, у нас буквально 10 секунд. Вы мне ответьте 5 секунд. Кто контролирует, если вдруг решит автомобиль приобрести? Я уже так даже утрированно скажу. Направить деньги.
Я объясню
так. А потом вновь к вам придет и скажет, хочу жилье.
Нет, ну такого не будет. Я же уже сказал, что у нас... отошли те времена, когда можно было поступать таким образом с бюджетными деньгами. У нас...
Отлично. Я вот на этом мы и закончим. Спасибо вам огромное. Сергей Пирогов, директор департамента жилищного обеспечения Министерства обороны России, был сегодня в ежедневнике под «Серебряным дождем». Спасибо.
Вы слушаете «Серебряный дождь».